Параграф 16. Исправление книг и обрядов. Это дело, породившее наш несчастный раскол, стало так общеизвестно, что непосвященным оно кажется главным делом Никона. Идея исправления книг для патриарха Никона была попутной случайностью, выводом из главной его идеи. А самое дело книжной справы было для него старым традиционным делом патриархов, которое надо было просто по инерции продолжать. Поначалу Никон разделял все провинциальные взгляды москвичей, столь характерные для вождей старообрядчества. Он вместе с ними отвращался от немосковских новшеств. Еще будучи новоспасским архимандритом, Никон открыто говорил то же, что было общепринято думать о православных немосквичах, то есть о русских из Польши. Протопоп Иоанн Неронов позднее попрекал Никона: «Святитель, иноземцев, разумеется, греки, законоположение ты хвалишь, и обычаи тех приемлешь, благоверные и благочестные тех родителей нарицаешь. А мы прежде всего у тебя же слыхали, что многожды ты говаривал нам: гречане де и малые России люди потеряли веру, и крепости и добрых нравов нет у них. Покой де и честь тех прельстила, и своим де нравом работают, а постоянство в них не объявилось, и благочестия немало». Но вскоре Никона осенила гигантская идея – осуществить через Москву Вселенское православное царство. А для этого необходимо уравняться с греками в обряде и чине. Следовательно, и поправлять книги и обряды надо не по древним славянским, а по греческим текстам, и именно нынешним. Из этого и проистекли все соблазны старообрядцев, хотя и этот метод исправлений по греческим образцам тоже не оригинален для Никона. Так дело пошло еще при патриархе Иосифе. Вызванные из Киева справщики сразу же с 1649 года повели дело исправления по греческим образцам. Так в послесловии к Иосифовой кормчей, напечатанной по благословению патриарха Иосифа в 1649 году, говорится: «Многие переводы сия святые книги кормчие ко свидетельству типографского дела собрани быше. В них же едино паче прочих в сущих правилях крепчайше. Наипаче же свидетельствова ту книгу греческая кормчая книга Паисий, патриарх святаго града Иерусалима. Я же древними писцы написася за многие лета, ему же патриарху Паисию, в та времена бывшу в царствующем граде Москве». И в послесловии к шестодневу, напечатанном в 1650 году, справщики сообщают, что в тексте оставлено все по-старому, ибо при перепечатке у них еще не было греческого текста. Как только они получили, так в конце делали изменения сообразно с греческим оригиналом. «Понеже и во греческих переводах, посему же уставу обретохам, еже воскресные кондаки на тех местах глаголоте. Сего ради и последующий сему, так уже у казахам и положихам в конец книги сия. Наряду же указанному да не дивится никто же, ниже смущается о сем, за не с прежних переводов печатаны, а греческих еще не видихом». Таким образом, принцип греческой правки был открыто усвоен еще до Никона, в излюбленное старообрядцами Иосифово время. Это греческое направление дела особенно сознательно укрепилось с момента 1649 года, когда приехал в Москву из своих молдавских монастырей за милостыней иерусалимский патриарх Паисий. Ознакомившись с делом исправления, Паисий горячо им заинтересовался. Именно в простодушном смысле поправление решительно всего по греческому образцу. Паисий во всем задирал москвичей, что у них все не по-гречески, то есть, по его мнению, ошибочно. И это, в частности, произвело впечатление на Никона, в ту пору бывшего в Москве. Произвело впечатление на царя и, очевидно, на весь передовой кружок протопопов. Под влиянием разговоров с Паисием возник и проект посылки Арсения Суханова на Восток за греческими книгами. Интерес к ним теперь повышался не только для отдела книжной справы, но и для постановки всего школьного дела на Москве, для усиления в нем греческих студий. Вызванные же в это время из Киева ученые-монахи получили большой кредит и смелее заработали над правкой книг по греческим текстам. Арсений Суханов и поехал в первый раз с Паисием, но его споры с греками смутили греческий патриотизм Паисия. Паисий решил направить в Москву побольше ученых-греков, знавших и славянский язык, чтобы они могли защитить греческий авторитет от таких зубастых московских спорщиков, как Арсений Суханов. Он, например, послал в Москву митрополита Гавриила, городов Навпакта и Арты, знавшего церковнославянский язык. Гавриил пробыл в Москве до февраля 1653 года, являясь советником по делам справы. В письме к царю патриарх аттестует Гавриила как премудрого учителя и богослова Великой Церкви Христовой. Такова в нынешних временах вроде нашим не во многих обретается. Гавриил рекомендуется как высококомпетентный ответчик за православие. «В котором месте не будет, отвечать и за нас во всех благочестивых вопросах православные веры наши». К этому прибавляет такую же блестящую рекомендацию и бывший на покое в Молдавии константинопольский патриарх Иоанникий. По его словам, в особом письме к царю о Гаврииле, этот последний аттестовался как «богослов и православный вроде нашим». «Что произволит великое ваше царствие от него вы просите, от богословия и изыскания церковного? О том ответ будет держать и благочестно, и православно, якоже восприя благочестивая Христова Великая Апостольская и Восточная Церковь». В июне 1653 года Арсений вернулся из второй поездки на Восток с докладом про скинитарий и с книгами. Все подтверждало расхождение в обрядах. Никон стал уже патриархом. Приехавший в апреле 1653 года в Москву тоже бывший константинопольский патриарх Афанасий Пателяр также зазирал Никона в обрядовых разницах. По просьбе Никона патриарх Афанасий написал чин архиерейского служения на Востоке. Никон велел перевести его и находил его более пышным и возвышавшим честь патриаршу. Тогда же, в 1653 году, Никон, движимый тем же интересом усвоения греческого обряда, обращается к константинопольскому патриарху Паисию за книгой «Скрижаль», о которой он прослышал как отдающий объяснение литургии и прочих таинств. «Скрижаль» тотчас по получении была переведена на церковнославянский язык. На печатном дворе тогда было уже собрано много переводчиков. Киевский иеромонах Епифаний Славенецкий, его ученик чудовский иеродиакон Ефимий и Арсений Грек. Последние фигуры особого рода. Арсений Грек много навредил репутации Никона своей авантюрной фигурой. Среди греков таких было немало, а для пуританской Москвы это была мерзость. Арсений из турецких греков, из богатой семьи, учился в греческой гимназии в Венеции, а затем в Риме, в униатской коллегии святителя Афанасия. После 5 лет римской коллегии, конечно, купленных ценой измены вере, Арсений проходил Падуанский университет по философии и медицине. Вернувшись на родину, он опять стал православным и стал подвигаться к епископству. Но турецкие власти придрались к нему, как к венецианскому шпиону. Арсения посадили в тюрьму. Тут под пытками, ради спасения головы, он вынужден был принять ислам и обрезаться. Выйдя из тюрьмы, он бежал в Валахию, затем в Польшу и в Киев, ища там профессуры в Могилянской коллегии. В 1649 году через Киев проезжал в Москву иерусалимский патриарх Паисий. К нему напросился Арсений, и тот взял его в Москву как блестящего дидаскала. В Москве сразу взяли Арсения на роль учителя греческого языка. В этот момент Паисий не знал еще ясно биографии Арсения. Секрет этот открылся Паисию только уже на обратном пути из Москвы, в пограничном городе Путивле. Немедленно добросовестный патриарх Паисий написал в Москву, и Москва Арсения Грека взяла под суд. Сначала Арсений пробовал запираться, а потом сознался. Его осудили на исправительную ссылку в Соловецкий монастырь 27 июля 1649 года. В Соловках монахи придирались ко всему, и рубашки у Арсения тонкого полотна, и шейный крест дорогой. Напрасно европеец доказывал им, что не везде люди живут одинаково. Пришлось всему покориться, научиться есть постную пищу и креститься двуперстно. Арсения выручил из беды приезд летом 1652 года митрополита новгородского Никона за мощами святителя Филиппа. Никон взял Арсения опять в Москву и сразу поместил его на патриаршем дворе для учительства в эллино-латинской школе, открывшейся в Чудовом монастыре. А через год Арсений стал исправщиком книг вместе с другими справщиками Никонова времени. Таковы иеромонах Иосиф, бывший протопоп Иоанн Насетка, иеромонах Савватий, чудовский иеромонах Ефимий, знавший греческий, латинский, еврейский и польский языки. Иван Озеров, ученик Киевской академии и Ртищевской школы. В 1652 году Никон взял весь печатный двор из ведения дворцового приказа в свое ведомство, сам назначил справщиков и принялся энергично продвигать дело правки печатаемых книг. В плане собирания старых рукописных и печатных книг из всех монастырей Никон поручил иеродиакону Ефимию обследовать библиотеки многих монастырей. Ефимий ради этого обходил и объездил 39 монастырей. В них он осмотрел 2672 книги и составил им опись. Все эти книги Никон приказал выслать в Москву. Арсению Греку поручено было съездить за книгами в Новгород и в Киев. Арсений Суханов приобрел на Афоне 498 книг. До 200 книг прислали восточные патриархи. Но с этим обогащением новыми текстами московского центра работа справщиков и печатание книг не считались. Печатание шло полным ходом и своим чередом. Уделяя внимание самоличному обзору содержания патриаршей библиотеки, Никон сделал для себя некие открытия, которые его еще более подстегнули к делу исправления книг и обрядов. Никона заинтересовали деяния Константинопольского собора 1593 года об окончательном утверждении русского патриаршества, но они сохранились только в греческом оригинале. Никон попросил Епифания Славенецкого перевести деяния на русский язык. Внимание Никона привлечено было теми выражениями деяний, где русский патриархат обязывался быть согласным во всем с восточными собратьями и ради этого изглаждать всякие разногласия. Никон особенно принял это к сердцу и применил ко всей области чинов и обрядов. По его убеждению, Третий Рим не мог быть ни отсталым, ни разногласящим со Вторым Римом. Задумано, сделано. Никон дает прямую директиву начать исправлять книги по текстам греческим. Так немедленно в изданиях Псалтири 1652-53 годы велено опустить две статьи: а. о двуперстном сложении крестного знамени и б. о 16 земных поклонах на Господи и Владыка живота моего. Такой крутой поворот руля вызвал бурю. Справщики запротестовали, и двое из них, Иосиф и Савватий, даже ушли. Никон, видя оппозицию, попробовал перед Великим постом 1653 года издать об этих двух пунктах специальный циркуляр «Память», формулированный кратко, без мотивов. Это было непривычно по форме. Никогда прежде таких циркулярных меморандумов и оповещений о перемене текстов и обрядов не делалось. а просто после совещания печатников с церковными властями все изменения вносились в тексты, печатались и практическим путем постепенно входили в богослужебный обиход. Никонов меморандум звучал так. «По преданию святых апостол, не подобает в церкви метание творить на колену, но в пояс бы вам творить поклоны». Это значит, на Господе Владыка только 4 великих поклона и 12 малых, вместо прежних 16 великих. «Еще и тремя бы персты есте крестилися». Такой телеграфный приказ вызвал широкую гласную протопопскую оппозицию. До сих пор вопросы этого обряда обсуждались в кружке ревнителей, в дружеском совете. Теперь бывшие друзья Никона – Иоанн Неронов, Аввакум Юрьевецкий, Даниил Костромской, Логин Муромский, Лазарь Романовский и Павел епископ Коломенский – приняли это самовластие, неожиданное и для них ничем не мотивированное распоряжение, как объявление войны. Действительно, Никон задел тут самый близкий сердцу, общеупотребительный и привычный обряд перстосложения, к тому же огражденный особой клятвой Стоглавого собора. Никон не мог не увидеть поспешности своего выступления. Но не в его духе было ослабить престиж своей власти. И он решил оппозицию подавить беспощадно в самом зародыше. Не удержало его и примирительное посредничество Стефана Ванифатьева, который по существу был на стороне Никона в этом вопросе. Но струна была перетянута и оборвалась. С этой как бы мелочи началась катастрофа. Родилась драма раскола. Никон оказался не мудрецом, а слепцом. Сами оппозиционеры не знали, к чему это поведет. Но подсознательно воля их самоопределилась. Они пошли на разрыв с официальной церковной властью. Аввакум пишет. «Мы же, сошедшись, задумались. Видим, уба яко зима хочет быть, сердце озябло и ноги задрожали». Иоанн Неронов попросил Аввакума послужить в его церкви, а сам уединился в чудовом монастыре на молитву в течение целой недели. Там он постился и молился до видения. Он услышал от иконы голос: «Приспе время страдания, подобает вам всем неослабно страдать». В другом месте сам Неронов формулирует слова видения с дополнением. «Подобает тебе укрепите царя о имени моем, да не постраждет днесь Русь, якоже прежде униаты». Плачучи поведал об этом всей своей братии Неронов. Братья немедленно подала обширную челобитную царю. В ней много писано было и приводились свидетельства о крестном знамении и поклонах. Царь не дал бумаге никакого движения. Аввакум потом записал: «Не знаю, где скрыл, мнится Никону отдал». Никон имел такт пока воздержаться от мести, но, конечно, только отсрочил ее. Не без связи с этой стратегией Никона выплывает на поверхность вдруг судебное дело против одного из вождей оппозиции. Если он беспорочен на Москве, то в тылу у него затевается тяжебное дело. Разумеем, вдруг подоспевшую из города Мурома жалобу на протопопа Логгина от местного воеводы. Никон не медлит созвать в июле 1653 года заседание собора. Читается обвинение на Логгина ни много ни мало, как в похулении икон Спасителя, Богородицы и святых. Логгин объясняет: был он однажды у воеводы в гостях. Супруга воеводы подошла к нему, как полагалось, под благословение, а протопоп обвинил ее за белило на лице. Гости заступились: «Ты, протопоп, хулишь белило, а без белила образов не напишешь». Логгин возразил: «Эти составы составляют иконописцы, а если на ваши рожи эти составы положить, то вы и сами не захотите». Да и сам Спас и Богородица честнее своих образов. Хотя во всем этом для нас нет никакого состава преступления, но судьи в угоду Никону засудили Логгина. постановлено отдать Лакгина за жестокого пристава, то есть посадить пока под строгий арест. На защиту муромского собрата выступил Иоанн Неронов. На следующем заседании того же присутствия Неронов потребовал дополнительного розыска по делу арестованного Лакгина, мотивируя тем, что тут дело великое, Божие и Царево. Будто бы на это Никон грубо возразил: «Не нужен мне царский совет, я на него плюю и сморкаю». На это протопоп Неронов вскричал: «Патриарх Никон, взбесился ты, что такие слова говоришь на государское величество». Неронов стал порицать за такую терпимость к Никону и весь собор. Таковы, где соборы были, но Златоустова и Стефана Сурожского. Такое восстание на собор было вменено в прямое преступление. Собор как будто того и ждал, чтобы придраться к Неронову и засудить его. И безотлагательно Неронов был осужден за великое бесчиние, лишен скуфи и сослан под крепкое начало на Кубинское озеро в Спасокаменный монастырь. Предписано содержать его там в черных службах. Аввакум поспешил занять место сосланного в Казанском соборе на Красной площади, но его туда не пустили. Тогда он пошел с кучкой последователей служить всенощную в какое-то сушило, то есть в амбар или завозню. Участники этого незаконного сборища, среди них были и стрельцы, и пристава, переловлены и брошены в тюрьму. Создавалась катакомбная героическая психология раскола. Консервативная Москва испарялась в некое апокалиптическое видение. Через неделю, по следующему рассказу Аввакума, Никон расстригал Лакгина в соборной церкви во время великого выхода на литургии. Остригшие сняли с него однорядку и кафтан. Лакгин же разжегся ревностью божественного огня, порицая Никона. Через порог в алтарь в глаза Никону плевал. Распоясался, схватя с себя рубашку, в алтарь в глаза Никону бросил. И, о чудо, растопырилась рубашка и покрыла на престоле дискос, будто воздух. Также осужден был и Даниил Костромской, сослан в Астрахань и там заморен в земляной тюрьме. В сентябре Никон собирался тем же судебным порядком расстричь Аввакума. Лишь царь Алексей заступился за безупречного ревнителя, и он в сущем сане с женой и детьми был увезен в сибирскую ссылку, сначала в Тобольск. Убрав с московской сцены своих передовых противников, Никон с поспешностью и решительностью продвигал начатую правку книг и обрядов. Взяв в начале 1654 года печатный двор в свое ведение, он все приказы ему направлял от своего имени. Но пострадавшая оппозиция требовала соборного пересмотра конфликта. И Неронов писал из ссылки, чтобы собор был полным, чтобы кроме архиереев были архимандриты, игумены и простые попы. Вскоре же, весной 1654 года, именно такой собор и собран в царских палатах и под председательством царя. Патриарх Никон держал вступительную речь. Он открыто развивал свою исходную идею о наступившей необходимости полного согласия во всем Московской церкви с греческой. Он заявлял, как об открытии, о подлиннике акта Константинопольского собора 1593 года, скрывавшегося до сих пор в патриаршей библиотеке. Определяя права и обязанности русского патриарха, акт требует полного согласия с греками и в догматах, и в уставах. И дальше Никон перечислил длинный ряд уставных отличий русской церкви от греческой. В приведенных им примерах Никон специально подчеркнул случаи совпадения греческих текстов с русскими рукописными, еще до печатных книг, и поставил перед собором обобщающий вопрос: какого метода следует держаться впредь при новых изданиях книг всего богослужебного круга? Новым ли нашим печатным книгам следовать, или греческим и славянским старым, которые купно обои согласно един чин и устав показуют? Такое обобщение, увы, далеко не оправдываемое всей сложностью этого вопроса, научно-археологического и статистического, и никем тогда еще не изученного, конечно, подавило соборную мысль, и постановление собора записано так: «Достойно и праведно исправить противо старых хоротейных, то есть пергаменных, и греческих». Значит, мерилом признаны из русских и славянских текстов только тексты до бумажного периода, то есть старше XV века, а греческие никак не ограничены, то есть и новопечатные, как критерий, уравнены с древнерусскими. Столь уязвимое постановление не обещало стать бесспорным.